В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». В эфире программа «Уроки русской литературы». Это уже серия передач, и я напомню, что нашу программу ведет автор учебников «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов. Вместе с ним в студии я, Елена Николаевна Сибина, преподаватель гимназии «Радонеж». Мы продолжаем разговор о Серебряном веке. И 2017 год, который у нас вот сейчас не за горами, это юбилей событий, которые случились в 1917 году. Многие понимают, что революция 1917 года была очень важным событием, которое определило и пути искусства, и вообще, можно сказать, и пути экономического развития. Карл Маркс считал, что вообще любая революция – это локомотив истории. Если, значит, пользоваться его метафорой, то в России просто несколько локомотивов, так скажем, заехали и сменяли один другой, потому что это же даже была не одна революция, да, Николай Алексеевич, а революций было у нас несколько. Сначала была февральская революция, потом социалистическая революция. И традиционно в учебниках и в книгах, которые посвящены вопросам литературы, искусства, авторы соотносят то, что происходило в литературе, в искусстве, с теми социальными потрясениями, которые были в то время. Вы вот как-то касаетесь этого вопроса. У вас же сейчас пятая книга завершена, и мы можем познакомиться с первыми статьями этой книги. Вот как вы организовали свою книгу? У вас там есть какие-то главы, которые посвящены социально-экономическим событиям?
Здравствуйте, братья и сестры. Действительно, вышла пятая книга, которая посвящена событиям 20 века. И действительно, у нас было две революции. И вот к этим двум революциям я и шел в своих четырех книгах постепенно. И должен признаться, что испытал, наверное, такое же чувство, как испытывает ученый, который имеет какое-то представление о мире, ставит себе какую-то задачу. Он думает получить какой-либо результат, начинает проводить эксперименты, приходит совершенно к иному результату. Вот это же испытал и я. То есть я-то думал, что изучение литературы приведет меня к октябрю 17 года, а оно меня привело к февралю 17 года. И я теперь уверен, в пятой части писал, что, конечно, главное событие 20 века – это февральская революция. А вот это вот направление атеистическое, нигилистическое, материалистическое, социалистическое, Белинский, Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, оно оказалось не так глубоко. Оно к концу XIX века растаяло, как дым, и вдруг обнаружилось совершенно другой путь в России, о котором у нас вот учебники помалкивают, это либеральный путь. Еще в первой книжке, если наши уважаемые слушатели читали мои книги, они заметили, она такая антикоммунистическая, я коммунистом не был, да, я такой был ярый антикоммунист. А дальше все меняется. И сегодня мы будем говорить о революции, и я буду говорить уже для себя неожиданные вещи. То есть даже не так, не то, что мы думали, а мифы и представления всеобщие, навязанные нам, вдруг лопнули, как мыльные пузыри. И получилось, что в пятой части я пришел вот к этому выводу, что главный конфликт между традиционным мировоззрением в России, православным, и либеральным, который начинался исподволь с Карамзина, а потом мы говорили до Тургенев, Чехов, Толстой, Куприн, Короленко, и весь Серебряный век – это уже апофеоз либерализма, это уже такой взлет, а потом все резко изменится. Вот. И поэтому, вот, правильно вы говорите, две революции. Вот, и так они и две линии шли. И неплохо бы нам разобраться, да, почему так произошло. Тем более, что к концу XIX века мы увидим, что интерес к религии был огромен. Вот вы процитировали там Карла Маркса. революции.
Ну, его скорее не процитировала, а взяла его метафору, что революция — это локомотив истории. Вот он так считал. И ведь Карл Маркс совершил определенную революцию с точки зрения воззрений людей на экономику, на политику. Дарвин, как мы знаем, тоже уже в другой области совершил революцию. И вот Ницше в этот момент, ну, где-то в это время революцию совершает в философии. То есть мы видим, что какие-то социальные перемены, они обуславливают и перемены, революционные взгляды начинают торжествовать в разных областях человеческих знаний, в экономической, в политической, вот даже в биологии, зоологии и философской. И вот, так сказать, некоторые последствия этого всего.
Да, но только вот о религиозной сути мало говорят. Маркс, он как-то был богослов-то такой слабый, мягко выражаясь. А мы-то с вами попытаемся посмотреть с другой точки зрения. И вот первое, что мы должны отметить, это то, что время Базаровых, 60-е годы 19-го столетия, оно как-то пошло на спад. Ну, потом народники, ладно, 80-е, и вдруг в 90-е уже огромный интерес к духовной сфере, к религии, и начало 20 века мы увидим, что у нас все наши основные фигуры Серебряного века – это не атеисты, они все религиозные. А дальше начинается интересный анекдот, и ни одного православного. Вот в чем дело-то. И мы должны понять, вот о чем моя книга, да я хочу понять, а почему и что же именно произошло. Так вот, тут надо сказать, что каково было оно состояние, да, перед этим. Значит, первое, что мы должны понять, что огромная вина самой церкви в том, что вдруг, посмотрите-ка, да, вся наша интеллигенция широким потоком не идет в церковь, идет куда угодно. Блаватская, рерихи, буддизм, оккультизм, мистика. Вот это будут главные герои Серебряного века. И нигде нет воцерковленности, и нигде нет православия. Сергей Николаевич Дурелин, которого мы много цитируем, он писал так. Мережковский на философских чтениях говорил: нельзя думать, что положение церкви так благополучно. С запада идет на него сила Ницше, полная огромного соблазна. Может ли церковь дать отпор этому движению? В этом слове, продолжает Дурелин, столько заботы, а в вопросе столько тревоги. И вот что отвечено протопресвитером Янышевым. Все противники церкви, Ницше, Спенсер и Дарвин, разобраны по ниточке в духовной литературе и опровергнуты. Почему не читает ее? Да, опровержение читалось из года в год на лекциях, печаталось в никем не читаемых академических журналах. Опровергатель повышался в чинах и орденах, а мыши в книжных складах поедали целыми поколениями многотомное опровержение. За стенами этих опровержений жилось так тепло, так спокойно, так сонно и пищно, и, главное, так самоуверенно. И вдруг октябрь 17-го года разрушил и Кулебяку, и рождественского гуся, и стены томов. Оттого атеизм, продолжает Дурелин, что Бог остался лишь в специальных местах, в специальных книгах, в специальных словах проповеди, в руках специальных людей, а прежде был всюду, в природе, в культуре, искусстве. Но не все ходят в специальные места и остаются сполна без встречи с Богом. Вот колыбель атеизма. То есть, да, вот этот огромнейший пласт, о чем мы сейчас будем, да, рассматривать, в нескольких передачах, то есть вся культурная элита России, интеллигентная, весь Серебряный век почему-то идут мимо стен церкви. Вот Дурелин, видите, неплохо начинает задавать вот эти нам очень интересные вопросы. Мережковский правильный вопрос задал, ну почему же? Ведь он вот организовал эти философские чтения для того, чтобы встретилась интеллигенция и церковь.
Да, я вот хотела сказать, что, с одной стороны, мы с вами сейчас выходим, можно сказать, на минное поле в определенном смысле. Почему? Потому что именно этот период, начало 20 века, все считают возрождением, ренессансом философии русской. А русская философия была особенная, она всегда занималась богоискательством. И вроде бы люди, которые поставили свою задачу по-новому осмыслить, найти, вернуться, прийти к Богу, стали возвращаться к Богу, к церкви. Но не всегда это одно и то же, да, возвращение к Богу и возвращение к церкви. Но все-таки вот есть такое тоже миф определенный, сознание, что русская религиозная философская мысль в этот момент напряжена чрезвычайно. И мы даем миру такие имена, которые потрясают философию мировую. На нас начинают смотреть, если раньше тоже говорили, ну что там в России есть, там философия нет, непонятно. Там, а дальше, значит, все-таки все удивлены, какой вот большой поток работ посвящен этому. А вы говорите, что они все атеисты. Я имела в виду, что вы сказали, что атеисты, но много из них было неверующих людей. Среди философов нет? Я вас неправильно поняла?
Так наоборот. Это 60-е годы там, да? Вот начиналось, уроки феизма брал Пушкин, начиналось, да, начало 19 века. Взлет середины 19 века. Но к началу 20 века все до единого обратились к религии, но не к православию. Они обратились, а видите, вот это Блаватская рерихи, да? Вот это внимание к буддизму и ко всему, к оккультизму и к мистицизму. Как это назвать? Религия, да. Но это даже не христианство. Поэтому вы говорите о взлете. Это философии. А что такое философия? Это поиск на стороне. А мы всегда говорили, извините, задача человека простая. Понять истину и исполнить ее. То есть жить по истине. Ведь с этого начинается. Вот первый росток либерализма, Карамзин, это же целая революция. Может быть, мы говорили, но повторимся. Это же с этого начиналось 800 лет. Россия четко знала, что любовь есть исполнение закона. Узнай, для чего предназначен человек. Исполни. Это и есть любовь. И ты прекрасный человек, что сделал преподобный Серафим Саровский. И вдруг он говорит, нет. Он наполняет знакомое слово, понятие, совершенно новым содержанием. Это, оказывается, мое личное чувство. То, что Россия вообще-то 800 лет не знала. И вдруг нам говорят вот такие вещи. То есть они ищут по-другому, на стороне, заполняют иначе. Вроде бы те же понятия. О высоком говорят, о любви, слава богу. Не корысть какая-то, да, не русский человек, слава богу, никогда не занимался пустяками. Он всегда занимается главным. Но они отходят с кардинального пути. Вот
ну, а кто же к этому подтолкнул? В чем было, так сказать, может быть, какие-то виноваты были обстоятельства? И почему люди потерялись? Почему вдруг такие высокие умы и потерялись?
Вот в этом вот мы сейчас и попытаемся вот это понять, пройдясь по основным мыслителям и настроению, общественному мнению перед 17-м годом. Что мы должны отметить сразу? Вот исследовал я литературу весь 19 век. Честно скажу, когда я начинал, я думал, все просто. Я сейчас найду мнение священников о тех классических произведениях, которые мы изучаем в школе. Когда начинал исследовать, удивился, а их нет. Митрополит Филарет, но это отдельный разговор, вступил в диалог с Пушкиным. Все это знают. Это гениальный взлет. Вот она, норма. А дальше, весь 19 век, этого нет. Один только отец Федор Бухарев встретил я. Вдруг начал говорить о литературе, о Гоголе. На него все набросились. Он вынужден был снять себя сам. Он даже ушел тогда из церкви, не принял. И больше мы ничего не видим. Возвращаемся только в религиозно-философское общество. Но там потихоньку священники просто оттуда ушли. Победоносцев вообще их закрыл. Слышим мнение Иоанна Кронштадтского перед революцией о каких-то явлениях культуры и о театре, о Толстом. Но это, опять, только одна фигура, и он не мог остановить, да, движение всего государства. То есть мы видим уже вот это раздвоение. Церковь отдельно, у них там жизнь, и пошла широкой дорогой русская культура без церкви. Поэтому мы сразу скажем, что само государство было сильным. И у нас любят подчеркнуть, да мы перед революцией, да такая держава. Согласен. Сама церковь истину не потеряла. У нас были монахи все, но не произошло соединение церкви и вот этой образованной части. То есть в книжке я сделал вывод, что причина трагедии в неправильно выстроенных отношениях церкви и государства. Каждый сам по себе выполнял свою роль неплохо, экономика у государства и церковь как хранительница истины. Но в отношениях их весь этот синодальный период произошла странная вещь. А что именно? Церковь стала частью государства, она стала одним из министерств, и получается, что, извиняюсь, буква, она ведь дух-то убивает, а дух, он дышит где хочет, и дух дышит только в церкви. А как только буква это задавила, так получилось, что рухнуло это само государство. Вот, по-моему, на этих философских чтениях Карташов говорил, дух церкви государство заставило служить себе. И пошло. И нарушилась как бы иерархия, нарушилась эта самая симфония, и, к сожалению, авторитет государства, он поднялся выше авторитета церкви. Для нас это важно и сегодня. А чей авторитет выше? Глядя где? Мы экономику не трогаем. Но в нравственных вещах церковь однозначно, только она. И вот здесь бы государство не должно бы вмешиваться. А не получилось. Я очень много цитирую Розена. Он как-то вот это замечательно чувствовал. Вот он пишет. Потебня, Буслаев, Тихонравов, Сахаров, Снегирев, Хомяков, все Аксаковы. В учителя никогда не были позваны. Даже не были до учительства допущены. Отсюда и сила Белинского. Ну, как-то ведь государство проглядело это. То есть самые искренние, чистые, лучшие люди, вот даже эту цензуру, когда я изучал, я так был удивлен, что цензура запрещала. Салтыкова-Щедрина читаешь, так смеялся над Верой. Как-то печатали. Гоголя духовную прозу запрещали. У Достоевского не хотели пускать сцену, где Соня Мармеладова читает Евангелие. Еле отстояли. Это как понять? Сегодня для нас это высшая классика, да? А тогда, оказывается, именно на это и наступали. Именно это и запрещали.
Но при этом Розанов обвинял, в том числе и вот в этих социальных потрясениях, прежде всего и чаще всего русскую литературу. Он говорил, что именно русская литература бесконечно критиковала государство. Она идеализировала русский народ. И вот вам и Достоевский, вот вам там, значит, «Война и мир», и Толстой. Вот к чему все это привело. И тут начинается такое раздвоение тоже в отношениях к тому, какую роль играет и культура, и литература в том, что происходит. Для одних русская литература, культура чуть ли не причина гибели России, ну, в смысле гибели вот этих социальных катаклизмов. Для других это надежда на возрождение. Но в любом случае на слово, как это у нас по традиции в русской, возлагается какая-то огромная ответственность. Миссия слова, она вот, сложно сказать, какое сильное воздействие. И это все понимают. Поэтому все-таки насколько тут виновата сама церковь, а не государство, которое, значит, не смогло правильно выстроить отношения с церковью, насколько само искусство и литература, значит, несут ответственность за происходящее. Вот здесь, конечно, разобраться непросто. Я думаю, те, кто нас слушают, им бы... С одной стороны, всем, я думаю, очень интересно следить за ходом ваших рассуждений. С другой стороны, человеку всегда хочется каких-то простых ответов. Да, вот. Ну, вы мне скажите, ну вот, а все-таки вот как это совсем просто? Вот мама мыла раму. Вот как бы хорошо бы так, вот, чтобы это все было понятно.
Мы попытаемся к концу прийти к достаточно прозрачным, простым выводам. Но вначале мы же должны окунуться во время. И сегодня, пожалуй, мы много будем цитировать, чтобы было понятно, да? Вот этот же Розанов опять пишет, Рачинский. Многие знают, сегодня это имя известное. Рачинский, цитирую Розанова, инициатор церковной школы. Правительственный инспектор закрыл его школу только потому, что он учил по псалтырю, а не по идиоту Корфу, как пишет Розанов, он выражение их не стеснялся. Наше правительство атеистическое и революционное. Скажут, ну ведь государь-то православный. Да. Но правительство его обманывает, как печать наша подлая обманывает общество и не повинуется народному духу. То есть стоило только государству дать функцию распоряжаться, да, охранять, оно как бы делает то, что должна была делать церковь. И оно со своим чиновничьим подходом вмешивается, и посмотрите, что творится. Рачинский, надо бы поддержать. Они его же и запрещают. Одна курсистка Розанову написала письмо в 13-м году. Цитирую. «Я учусь в высшем учебном заведении. Откуда выходит учительница? И вот среди этой молодежи я до сих пор не встретила никого, кто бы любил родину, стремился бы к тому, чтобы принести ей пользу. Кругом равнодушие, безразличие, в лучшем случае, ко всему русскому. и, с другой стороны, презрение к России, якобы отсталость, все русское гадко и смешно. И это будущие учительницы. Что они дадут детям? Ни веры, ни любви к родине. А профессора, большинство, способствуют развитию враждебности и презрения в России. То есть внешне православная держава. Все выполняют предписания начальства свыше. А вот мы видим крик из глубинки, крик сердца. Что в результате получается, когда их всех обязали. И получается, оставленные как бы вот этим отеческим искренним попечительством церкви, а только под крылом чиновников, у нас все в государстве, и наука, ведь и профессора все, и образование, и искусство. Все постепенно, как ни странно, стало враждебно церкви и государству. Сохранилось вроде бы в монастырях, да, мы ничего не говорим, Оптина, Пустынь. Крестьяне, быт, да, там. Слава Богу, все-таки вот наши еще, я застал бабушки, они действительно искренне верующие были. Как только мы открываем двери кабинетов каких-то государственных, мы там видим ужас. Кстати, Розанов был учителем, преподавал географию.
По-моему, он даже преподавал у Пришвина, да?
По-моему, да. И причем он мой земляк, да, он же в Нижегородской области, вот там преподавал. Вот он о школе, я нашел, что он пишет свои впечатления о школе. Смотрите, что-то адское. 9 часов утра, стою на молитве, беру классный журнал, слушаю реки, впадающие в Волгу, а потом систему Великих озер Северной Америки. И все штаты с городами, Бостон, Техас, Соляное озеро, множество свиней в Чикаго, стальная промышленность в Шеффилде, это, впрочем, в Англии, а потом лезут короли, папы, полководцы, мирные договоры, на какой реке была битва, с какой горы посмотрел Иисус Навин, какие слова при пирамидах сказал Наполеон. И в довершении к нам едет ревизор или директор смотрит в дверь. Так ли я преподаю? Что толковать? Сумасшествие. Узнали? По-моему, мы сегодня к этой же системе возвращаемся, и он замечательно нам показывает, да, понимаете, все в кучу. Одни знания, а где живая вера? Мы считали, что там закон Божий, что, видите, великая держава, что мы выпускаем. Он должен знать, одна зубрежка, одна схоластика. И я даже читал там вот это строго, там уж очень строго выполняли, например, сначала идет обязательно Ветхий Завет, а многие школы-то уже заканчивают, а Новый Завет нельзя, а почему? Ну, нельзя по программе, по закону. Они так и выходили, даже не знали Новый Завет. Ведь мы с удивлением узнаем, что до революции большинство людей Евангелие не открывали. А потому что как-то вот, а зачем? Считалось. Все за тебя знают, тебе сказали, пути ты должен исполнять. А знаете, когда...
Ну, я думаю, в храме всегда была проповедь евангельская, и люди, ходившие в храм, слышали Евангелие, не может быть, чтобы...
Проповедь они... надо было писать за несколько месяцев, посылать ее в область, там ее утвердят, тебе пришлют, и, не дай Бог, проповеди писались по определенному образцу. Ты должен начать с Авраама, там что-то сказать, не дай Бог, ты уклонился. То есть вы не представляете, даже в этой области какая? Ну, одно только вот это представить невозможно. Оказывается, священник не мог говорить проповедь, не утвержденную свыше печатью. Согласитесь, это о многом говорит. Вот опять Сергей Николаевич Дурылин. Замечательный пример, мне очень нравится, он такой яркий. Цитирую. Феодосий, доживал век, известный астроном, профессор Царавский. По вере реформатор, протестант. Когда Волошин, знаменитый наш поэт Максимилиан Волошин, прочел ему свой пролог преподобному Серафиму, где Богоматерь предстательствует перед Христом за род человеческий, он плакал. Он говорил: «Я протестант. У нас не почитает Богоматерь, но вы научили меня почитать ее. Я понял, что она дает людям». Он умирал по-христиански. И такой человек говаривал Максу с виноватой улыбкой: «Я давно хотел перейти в православие, но ведь у нас в Литве каждому переходящему в православие давали за это 5 рублей. Ну как же я мог перейти?»
Признание. То есть это его оскорбляло, что он как бы он из-за денег переходит?
А представьте, психологически, да, представьте. Вот и рад бы, да, вот он хотел, он протестант, он, а за это дают 5 рублей. Получается, он ради 5 рублей... Конечно, хочется от души, кто сделал эту систему. 5 рублей тому, кто переходит в православие. Убивают. на корню веру, как вот в этом примере.
Ну, мог бы отказаться от 5 рублей, пожертвовать им бедным и прийти спокойно в православие.
Легко нам говорить сегодня, когда все по-другому. А тогда вот это было вот так, вот оно было. И поэтому получилось, что государство, как собака на сене, оно и церкви не давало свободы, сделав ее очередным министерством без патриарха, да, с этим синодом. И само не может выполнять этой миссии, потому что, сами понимаете, церковь и государство совершенно разные вещи. Церковь не от мира сего, она говорит о других вещах. И когда об этих не от мирных вещах совершенно мирным чиновничьим циркуляром командует, все рухнуло. Это такой перекос. А это один из самых основных вопросов. Недаром мы все время возвращаемся к теме фарисеев, да, что в Евангелии почему-то тема фарисеев одна из таких центральных. Почему? А, вот она. По закону все делают правильно. И Господь говорит, нет. Вера, она или искренняя, или она вообще не вера. Она не может быть загнана в какие-то вот, вот эти вот рамки. Как только ее регламентировали, она становится мертвой. Буква убивает дух. И это очень серьезный процесс, который происходил в нашем государстве.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
Еще свидетельство сейчас я вам приведу, свидетельство того, как все это было. Пожалуйста, Розанов опять, да? Цитирую Розанова. Мамаша томилась. Сбегай, Вася, к отцу Александру. Причаститься и исповедаться хочу. Я побежал. Это было в Костроме. Прихожу, говорю с неудовольствием. Да ведь я же ее 2 недели назад исповедовал и причащал. Стою, перебираю ноги в дверях. Очень просит. Сказала, что скоро умрет. Так ведь 2 недели, повторил он громче и с неудовольствием. Чего ей еще? Я надел картуз и побежал. Сказал. Мама ничего не сказала и скоро умерла. Опавшие листья. Во-первых, согласитесь, что сегодня уже не такая картина. Вот кто и как определил, да, что 2 недели назад он ее исповедовал, причащал? Ведь ясно ему сказано, она умирает. Но для него сама вот эта, что ли, регулярность выше смерти. Ну и что, что умирает? Я же ее должен причащать там раз в месяц, и не более того. Строгая регламентация, посмотрите, что делает. Она убивает веру. Это вот, это как раз подход именно чиновника, подход-то такой. Митрополит Евлогий Георгиевский. Во Владимирской семинарии на квартире устроили библиотеку запрещенной литературы. Узнали, накрыли, забрали. Что делают студенты на следующий день на другой квартире? Свозят все книги, снова библиотека. Чернышевский, Добролюбов, Писарев, вся эта компания, все революционеры в этой библиотеке есть. Видите, как странно.
Запретный плод, который сладок, и молодежь ищет способ узнать те знания, которые, значит, наоборот, от них как бы удаляют, специально удаляют. Мы же не объяснили, почему
Правильно
удаляют.
Вы говорите. Вот видите, то есть, посмотрите, какое внутреннее стремление огромное, да? И если внешне поступать, то есть накрыли, запретили, это не решает проблему. Огромнейшее желание. А почему желание-то узнать вот этой вот... Дальше митрополит так это объясняет. Смотрите, в нелегальной литературе они находили удовлетворение потребности хоть воображение прикоснуться к какой-то справедливой, светлой жизни. То есть подходим мы все больше к тому, что настоящая жизнь действительно очень сильно исказилась. Она отошла от истины, она действительно потеряла свое вот истинное предназначение. Почему, я подчеркиваю, все так дружно бросились? Не туда. Я согласен, не туда. Но факт остается фактом. Жажда вот это слово «жаждал» остается, они жаждали, только стали пить совершенно из других источников таких.
Я должна сейчас напомнить радиослушателям, те, кто, может быть, недавно к нам присоединились, что вы сейчас на самом деле слушаете уроки русской литературы. Вот у нас программа, которая идет уже целый цикл, и у микрофона Николай Алексеевич Лобастов, я ведущая передачи Лена Николаевна Себина, учительница гимназии Радонеж, православной гимназии. И вы можете нам написать, я вам скажу адрес: Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж, индекс 115-326. Можно обращаться через электронную почту info@radonezh.ru. info@radonezh.ru — это наш адрес. И вот мы сегодня, можно даже сказать, вынуждены говорить о сложных очень вопросах, самоопределяться к историческим таким потрясениям, которые были у нас в стране и которые оказали большое влияние на то, как потом все это отражалось в искусстве, куда пошло искусство, куда оно начало звать тех, кто к нему обращался, куда они начали звать читатели, писатели наши. Вопросы сложные, потому что и сами историки сейчас, да, сколько ломается копий, спорят, думают, почему так произошло, каковы причины, что за этим стояло. Много точек зрения и, так сказать, вот сейчас, вы знаете, наверное, попытка создать единый такой взгляд на историю, и даже говорят о едином учебнике истории, который бы давал возможность, ну, вот этот разброс, ну, как-то привести в какое-то русло. Хотя я вот сейчас говорила недавно с историками, реально преподающими, сказали, что единый учебник, все равно это будет три учебника, и там разные авторы, но все-таки в каком-то одном таком направлении три учебника. Вот. И поэтому наш пока вывод, что очень было все разрознено в государстве, в церкви, и вот кто же виноват? Вот это, да, вот вопрос. Ну, вот вы говорите... Плохо, что государство взяло на себя функции, ну, слишком-слишком, ему уже, наверное, и не по плечам они были, а вот оно решило нести именно эти функции. Плохо, что церковь не нашла в себе силы как-то, значит, достойно занять позицию и, может быть, какую-то инициативу взять в свои руки. Но ведь это все люди, ведь это все, так сказать, люди, которые думали, которые хотели как лучше, которые, в общем-то, были неравнодушны и к судьбе России, и к тому, что будет дальше. И, значит, вот хорошо нам сегодня из нашего там времени что-то говорить, но ведь и на нашем веку происходили какие-то социальные потрясения, тоже могут себя спросить, а вот где вы были там в 90-х годах или еще там какие-то вопросы, которые связаны с изменениями в социальных отношениях, правда? Все-таки, наверное, здесь есть и какой-то, раз Бог это попустил, значит, это, может быть, были какие-то уроки, которые нужно вот сейчас нам осмыслять, осмыслять, и к чему-то это должно привести наши. В общем, выводы мы должны какие-то делать для себя, каждый человек.
Абсолютно согласен. То есть я бы так сравнил. История, она же как история одного человека. А если мы посмотрим все на свою биографию, оглянулись назад на свою жизнь и посмотрели.
Ого-го.
О! Ну а зачем нам были даны эти падения, эти заблуждения? А как же без них-то? Без них же нет опыта. А без опыта я никогда не пойму. Точно так же и в истории. Мы должны были опытным путем обязательно проверить. Как мы же молодых все время останавливаем, да? И что толку? Каждый все равно набивает свои шишки и идет к познанию через свой личный опыт, бесценная вещь. Поэтому, когда мне часто говорят, вот, ты там обвиняешь писателей, они такие-сякие, да?
Бывает, Николай, да. Алексеевич, бывает.
Я же отвечаю, ну, извините, они нам интересны не как святыни. Вот это плохо, когда из Толстого и Чехова сделали святыни, равные церковным. Для кого-то они культурные святые такие. Но опыт их очень интересен. А как без их опыта? Мы бы без них многое что не поняли. Так вот, опыт отдельного человека для нас, вспоминаем, замечательная вещь. Лучшее богатство – это то, что сзади. Поэтому и Пушкин говорил, да, когда я вспоминаю, и горько каюсь, и слезы лью, но строк печальных не смываю. Да, куда девать? Есенин об этом же говорил. То есть все истинные художники к этой мысли, конечно же, приходят. Вот мы точно так же с вами попытаемся посмотреть и на революцию, как бесценнейший опыт. Она должна была произойти, потому что все шло к этому. И пока мы остановились на том, что же происходило с нами. Вот еще поразительный случай, который стал символом времени, чтобы понять. Посмотрите, вот до чего мы дошли. Конец 19 века. Суд. Судит одного человека, убийцу. Он девочку убил. Девочка возвращалась с каникул, унесла деньги и пасхальные яйца. Он ее убил с целью ограбления. Его нашли, но без денег и без пирогов, которые он съел. А яйца остались. И на суде кто-то взял его да спросил. Так, слушай, что-то мы не поняли. Так, а яйца что не съел-то? А он и воскликнул в сердцах. Да вы что, как же я мог? Страстная седмица, вы что? Как я буду яйца есть, если страстная
седмица? Какой-то парадокс странный, да.
Вот он, правильно вы говорите. Вот он это слово. Мы до парадоксов дошли. А это же отражает. Перекос отражает. Форма осталась. Форма была красивая, посмотрите, въелась, как в него форма, он даже не может себе позволить. А вот содержание исказилось вплоть до того, что он может переступить через кровь. И как-то, знаете, не сознает даже это. Вот мы до чего дожили. И получилось, что перед революцией Россия, фасад красивый. И вот эти все разговоры о том, что ой, да вот перед революцией у нас было там что-то все... Это с фасаду. А давайте посмотрим на настроение. Что и пытаюсь я в книжке сделать. Я пытаюсь посмотреть на настрой всех людей, всех абсолютно, срез такой сделал. И вот это много удивительно. Итак, сегодня у нас будут одни цитаты, чтобы окунуться во время. Сергей Булгаков, Сергей Николаевич Булгаков, я его часто цитирую, в 18 году пишет. К сожалению, все эти на вид невиннейшие народные дома, библиотеки, курсы для рабочих, все это суть средства религиозного развращения народа. Даже когда они прямо и не направляются против церковности, однако молчаливо ее подмывают уже одним пренебрежением к уставам церковным. Назначить чтение в часы богослужения, концерт в канун большого праздника. Все это делается даже непреднамеренно, не замечая. А попробовали бы в Англии такую вещь устроить. Почему-то теперь вдруг все ощетинились, когда большевики назначили празднование 1 мая в Страстную среду, тогда как сами повсюду и систематически делали то же самое. Или можно вспомнить, мы когда о Бунине говорили, пример для меня тоже очень яркий, да, когда он решил обмыть Нобелевскую премию, попросил в шведском ресторанчике спиртного, ему сказали, нет, не дадим, потому что служба идет. Пока служба не закончится, спиртное мы не подаем. То есть, вот там так?
Вроде бы наша консервативная страна, где, значит, а они еще консервативнее, чем мы.
Правильно!
Это по-свободнее.
То есть, вот это я тоже почувствовал, что мы всегда были впереди планеты всей. И поэтому Россия к февралю 17-го года, а это Бунин, 34-й год. Так он уже русский, ему уже дико. Он приезжает, да как, кажется, все это давно уже. То есть, он так привык. Потому что это ерунда. Они давно от этого отказались. Давно уже. То есть это происходило внутри. Мы все разрушили. И поэтому у нас вот про экономику говорят, про публичные дома почему-то никто не говорит. Меня всегда этот вопрос задевал. Почему у нас были публичные дома? Где же голоса-то? Не слышно. Про разводы, которые мы сдерживали именно силой. Недаром Толстой все занимался этой проблемой. И Ванне Карениной, и «Власть тьмы» в пьесе. Его очень тоже задевало, что у нас развод давали. Поезжай в Москву, Святейший Синод, подавай туда заявление. Рассмотрят. Ты должен доказать, что ты изменил. То есть найти человека, который свидетельствует, что ты изменял там, и так далее. И никто не хотел ничего менять. И, конечно, все были в ужасе, оно все это тормозило. А кабаки, вот питейные кабаки, тоже ярчайший пример того, как мы формально подходили. Все хотели денег от водки. И все, и государство имело миллионы прибыли от кабаков. Но ведь поили же народ, все были в ужасе, еще Достоевский начинал это говорить. И вот Бердяев делает вывод. Скрепа оказалась внешней, механической. Русская бюрократия насильственно и жестоко поддерживала порядок, внешнюю крепость, кажущуюся соединенность. Но где нет свободного принятия внутрь себя Бога, где внешний закон заменил внутренний, царит хаос. Во-первых, скрепа очень такое для нас важное слово. Сегодня тоже
и целостность, сейчас... конечно. Да. Это вот ощущение, что общество разбито на какие-то социальные группы, что вот нет этой соборности уже.
Да социальные-то ладно. Нас должно объединять все-таки не деньги. Богатые и бедные были всегда. Нас должно объединять что-то более высокое, да, и высшее. Фундамент, он же более твердый.
Такая
такой.
Этика, что ли? Этика, которая на уровне всеобщей этикой, да?
Да. И этика тоже это второй этаж. А этика, она всегда на религиозной основе. А вот это-то как раз, вот этот фундамент там рухнул. Он фундамент сгнил, и это не замечает. И все время нам говорят о красивом фасаде Российской империи к 1913 году. Ведь вот посмотрите, я недавно вдруг мысль мне пришла в голову. Почему так массово поддержали советскую власть? В этом отношении они дали большую свободу. Это же был взлет. Просто взлет творчества. Посмотрите, сколько было простых людей, которые стали, да, там, чиновниками, становились учителями, директорами банков.
Были большие возможности вот этого роста, да, личностного.
Да. То есть цель у них была высокая. Цель поставили, а в средствах дали, как ни странно. Крамольная мысль вроде бы, но получается. А в нашей самодержавной России, дореволюционной, как ни странно, средства самое главное. А цель, она вообще известная, да, понятно, мы православные державы, все должны быть церковными. Поэтому вот эти справочки о причастии. Ну, каждый, наверное, дворянин, да, его спрашивают, вероисповедание он там везде отмечал. Ну, понятно, он православный. Но какой же он православный? Лев Толстой в исповеди пишет, я оглянулся, и в моем кругу не было ни одного, кто бы Малмасик уже исполнял вот это, ну, достаточно искренне. И получается, да, что вот эта массовая поддержка большевиков... Она где-то оправдана, они наконец-то все вздохнули свободно, потому что раскрепостили какие-то творческие силы. Даже как-то так можно сказать.
Может быть, это все-таки идет от вот какой-то философии того времени, именно и западной философии, когда появляется мысль о том, что субъект, личность становится главным. Не народ уже, не вот эта соборность, а индивидуализация. И вот каждый там со своей свободой делает, чего хочет. И вот в итоге кто-то хочет поддерживать каноны, традиции, кто-то хочет поддерживать государство, кто-то не хочет никого поддерживать, там, сам себя поддерживает. И в целом вот эта возможность человеку по-другому себя осознавать в мире, она и вот приводит к тому, что скрепы все рушатся.
Ну да, потому что ведь что я почувствовал, изучая материал, да, все-таки они все свалили на систему самодержавия. Вот все свалили, потому что вот виновато самодержавие. И поэтому то, что оно должно рухнуть, я прошу прощения, в этом не сомневался вообще никто. Вот это страшно. Вот это страшно. Я когда приступал, я тоже не ожидал. И я по-другому мыслил. Мы-то мыслили, что, ну, понятно, царская Россия, православная Россия, наоборот, она все-таки охраняла православие. Кажется, сама система такая. И вдруг мы с удивлением обнаруживаем. К 1917 году предчувствие катастрофы было такое. Ну вот, например, историк Забелин, это профессор, знаменитейший историк, свидетель опять тех же времен, с ужасом смотрит на происходящее и пишет: «Бастуют даже кухарки вместе с священным синодом и малолетними детьми. Все не просят, а настойчиво требуют улучшения своего быта. Все это требует исполнить немедленно, требует ввести демократическую республику немедленно. Поражаешься слабоумием, верхоглядством не только юношей, почтенных старцев. Вся Русь представляет дом сумасшедших. Поневоле скажешь, что это эпидемия вроде чумы. Общий характер болезней – свобода, то есть всякая необузданность. Уж на что должны быть смиренными священники? Но и те взбунтовались против митрополита».
Да, да. А я еще вспоминаю один роман. Это Юрий Трифонов. У него есть роман «Старик». Это роман посвящен тоже исторической теме, вот как встречают весну как раз 1917 года в России. Там герой маленький мальчик, гимназист, ну, подросток, так скажем. И такой там есть эпизод из школьной жизни. Урок анатомии, у них там даже урок анатомии был. Нужно было препарировать крысу. Но, значит, поскольку ученический совет уже есть, он устраивает собрание, обсуждает судьбу крысы. Одни ученики говорят, что вообще-то нехорошо, вспоминают Парижскую коммуну. Другие, значит, говорят, что великие цели требуют великих жертв. А что делать, если жертва не согласна? Надо спросить у крысы, а вот вы пользуетесь тем, что крыса не может ничего ответить, вот если бы она вам ответила. Ну, в общем, получается полтакой анекдотическая история, но при этом все очень серьезно, с такими эмоциональными переживаниями этих подростков. И в итоге, значит, если уж говорить о сюжетном ходе, крыса помилована, ее выносят на двор, но по иронии судьбы там пробегает кот, и тут же ее, значит, цап-царап и съел. Вот это вот так Трифонов этот сюжет нам рассказывает. Ну, понятно, что здесь какая-то есть ирония нашего писателя Трифонова, ну, это писатель 20 века, и здесь он показывает вот эту иронию историческую тоже, да, что происходит, вот как люди, значит, вот вплоть до этих умов наших отроков, которые тоже всему это поддаются, и вот, значит, такое описание.
Ну, самое интересное, что даже подходя вот к последней книге, я был уверен, у меня тоже такой вывод был. Все сошли с ума. Так. Мне хотелось сделать такой простой вывод. Ну, действительно, читаешь и удивляешься, как они могли. А теперь я как-то несколько иначе смотрю все-таки. Ну, так что-то же, значит, произошло. Ну, почему все-то? Ведь раз все, значит, что-то не так было. Вот еще свидетельство. Булгаков. Разве не были сплошной агонией все эти последние годы старого режима? Безнадежный больной, который оплакан ранее смерти. Когда же это, наконец, свершилось, то я почувствовал даже нечто вроде облегчения. И он это говорит, это всеобщее. Вот все тогда это почувствуют. Там самое интересное, они не знали, никто не знал, да?
К чему придем.
Да, к чему придем, что будет. Но то, что будет, не сомневался уже никто.
Это Сергей Булгаков, да, давайте говорим,
да,
философ.
Философ. А вот еще Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева. Для меня это, сразу скажу, главная фигура Серебряного века. Я бы ей посвятил параграф в учебнике. Ну, конечно, ее никто не знает по этой причине, что она главная, у нас знает того, кого не надо. Я ее немало цитирую, она мне очень нравится. Так вот, значит, она пишет. Она была знакома с Блоком, ходила тоже в башню Иванова такая. В общем, вот...
Активистка.
Активная была, да, среди вот этой, я извиняюсь, элиты, да, Серебряного века, потом эмигранткой и так далее. Вот она пишет о том времени, очень искренне пишет. Весь тот период был в жизни молодежи, она тогда была молода, отмечен мучительным исканием новых путей, потому что так дальше жить нельзя. Трудно определить, что должно было измениться. Только несомненно было одно – что данные условия жизни настолько тусклы, настолько мешают свободному выбору жизненного пути, настолько опостылили всем, что так дальше жить нельзя. Это был основной лозунг у всей молодежи до военного периода. Как бы ни строились планы на будущее, во всех них неизменно была предпосылка. Сначала все это должно измениться, а потом будет то-то и то-то. Конечно, не только молодежь чувствовала приближающуюся гибель старого мира. Этим чувством были до конца проникнуты все. Многие бессознательно.
Ну, а сегодня вот церковь ведь тоже должна как-то оглянуться на прошлое. И тоже, возможно, уже к нашему с вами, к нашей беседе, к этому моменту времени, есть какие-то, ну, официальные, может быть, даже высказывания наших церковных иерархов, как это оценивается, какие-то выводы сделаны. Мы можем что-то вот в этом контексте сказать, или нам это неизвестно?
Ну, во-первых, мы должны бы, да, этим заниматься, да, обязательно должны, что есть, посмотреть. А уж церковь тем более, какова доля ее вины, вот что мы и пытаемся посмотреть.
Ну, или просто даже не доля вины, мне вот как-то не очень нравится эта постановка вопроса,
да,
а просто, ну, оценку дать нужно, оценку, да, вот все мы себя оцениваем, говорим, вот, ну, здесь я ошибся, или я сделаю вывод. Когда нет никаких оценок, то это тоже, в общем, провоцирует на какие-то следующие непонятности, непонятные шаги, непонятно, как относиться. Все ждут этого авторитетного слова, конечно, это важно.
Так вот, самое интересное, что я встретил и у нашего святейшего патриарха Кирилла
так.
Мысли, которые все-таки в этом же ключе. Пожалуйста, я процитирую святейшего патриарха Кирилла. Цитирую. Мы иногда идеализируем дореволюционное прошлое. Ну, вот это, да, православная держава России, которую мы потеряли, пошло. Мы иногда идеализируем дореволюционное прошлое, концентрируя нашу критику только на советском времени. Но его бы не было, если бы не тяжелейшие ошибки, предыдущих столетий, главное из которых – лишение церкви возможности свободно обращаться к своему народу, равно как и возможности находиться в диалоге с властью. Посмотрите, как глубоко, действительно, не было бы ни революции, ни советских времен, если бы не вот это вот загнивание изнутри, то есть тех процессов, которые происходили до революции.
Тяжелейшие ошибки, говорит патриарх.
Да, тяжелейшие ошибки мы допустили. И главное из них, конечно, видите, вот это диалог с властью, то есть отношение власти и церкви. Это действительно самое главное. То есть церковь сама по себе, еще раз повторяем, всегда есть хранительница истины и Духом Святым. Вот государство, слава Богу, тогда была действительно сильная держава, но иерархию, соотношение, кто чем должен заниматься, вопросы симфонии были абсолютно нарушены. Был такой сильнейший перекос, который не мог не кончиться революцией. Просто не мог. Поэтому 17-й год – это реакция больного организма на болезнь, как бы на запущенную болезнь. Болезнь была до такой степени запущена, что и когда раздаются голоса, вот если бы не было революции, мы бы там что-то сделали, мы бы взяли, на одной конференции мне я услышал, вот мы бы взяли Константинополь, Сергей Булгаков, цитирую, вступить в полоненный Константинополь, чтобы начать там всякие безобразия, и сделаться всем ненавистным от этой печальной судьбы помиловал нас Бог.
Да, потому что без любви всякое дело нечисто, вот говорит преподобный Ефрем Сирин, и мы видим, что как раз вот это простые какие-то истины, они оказались слишком формальными, и уже никто их не чувствовал.
Колос на глиняных ногах рухнул.
Ну, может быть, немного на печальной ноте, но все-таки мы вспомнили, что есть сейчас и оценки, сейчас слова прозвучали про святейшего патриарха Кирилла. Мы вынуждены прервать наш разговор, но у нас будет продолжение, и мы обязательно к этой теме вернемся.
Да,
сейчас
мы,
я должна дать возможность нам попрощаться с нашими слушателями. Что вы скажете, Николай Алексеевич, вот на прощание тем, кто слушал нашу программу?
Пожелание только одно. Все-таки пытаться разбираться снова и снова. Идти в глубину, а не вширь. То есть попытаться понять до конца. Сложно, но необходимо. Не сделаем, будут проблемы. Они нам нужны? Нет. Поэтому давайте трудиться.
Большое спасибо за это напутствие. Вы слушали программу «Уроки русской литературы». В студии радиостанции «Радонеж» был Николай Алексеевич Хлобастов и я, ведущая программы Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». Наш адрес: Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». И электронный адрес: info@radonezh.ru. Пишите, задавайте вопросы, попробуем разобраться вместе.
Ждем вас на следующих передачах.
Храни вас Господь.
До свидания.